Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о той эпохе, о той сфере в истории Российской империи, по поводу которых сломано немало копий. Это поле остается дискуссионным на протяжении десятилетий. Мы поговорим о торговле и предпринимательстве. Понимаете, какая вещь? С одной стороны, в течение многих десятилетий внушалось то, что эта сфера в Российской империи была неразвитой или, если угодно, недоразвитой, что там были, ну, почти что одни только простейшие формы. А с другой стороны, время от времени мне приходилось слышать и читать критику, то, что купец российский был хитер, зол, коварен и извлекал прибыль буквально из всего, не только из несчастных покупателей, которых он всячески обворовывал и обманывал, но и своих сотрудников. То есть, с одной стороны, нет ничего сложного, с другой стороны, то простое, что есть, выглядит довольно скверно с нравственной точки зрения. Видимо, стоит в этом разобраться, поскольку эти мнения сформировались очень давно, как раз в тот момент, когда к дореволюционной России относились не слишком хорошо. Нашим экскурсоводом по торговле и предпринимательству Российской империи предреволюционной поры будет замечательный гость, доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ Галина Романовна Наумова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, начнем именно с широкого полотна. Я специально обозначил те идеи, которыми наполнены были школьные учебники, и популярная литература. Теперь хотелось бы понять, что действительно было с картиной торговли и предпринимательства в России в самом широком плане?
Мне думается, что за последние 30 лет та общая негативная картина, которая сложилась в 20 веке о русском предпринимательстве, была отчасти скорректирована значительным информационным потоком, который шел от специалистов по истории отдельных династий, отдельных социальных групп, отдельных городов. И этот огромный информационный поток сегодня, как волна, поднялся и застыл в общественном сознании. Застыл, потому что мы не осмыслили, собственно, эти процессы как таковые. Попробуем в этом отчасти разобраться. Первое, на что бы я хотела обратить внимание, все-таки наша трактовка экономической истории, о которой пойдет речь, наша отечественная трактовка, это трактовка с позиции оценки хозяйственной деятельности как народно-хозяйственной.
То есть народ один из главных участников.
Главный участник хозяйственной деятельности. Сегодня мы вводим термин самодеятельное население, но понимая эту категорию как-то особым образом, с моей точки зрения, самозанятое население. Нет, в русской традиции это самодеятельное население, основная масса населения, которая хозяйствует из инстинкта сохранения, это у нас в России было крестьянство. И именно из этого крестьянского сознания, из этого крестьянского хозяйственного потока и двигалось и предпринимательство, и двигалось купечество, сам термин и само понятие купец, оно такое условное, потому что речь идет о определенной социальной группе, связанной с заявлением своих прав на торговлю и промышленную деятельность, исходя из имущественного ценза. А начинается каждый купец у нас, как правило, начинается с первого шага из крестьян. Большинство наших династий предпринимательских – это крестьянские династии.
Галина Романовна, давайте тогда уточним. Вы произнесли слово «купец». они себя сами так называли, и купец — это торговый человек, предприниматель, коммерсант. Какие слова они использовали для самоидентификации, те самые выходцы из крестьян?
Они могли же уходить в крестьянство, уходить в мещанство. То есть если этот предприниматель выбрал купеческое свидетельство одной из трех гильдий, он купец. Как только он выходит из гильдии, спускаясь постепенно с высшей гильдии, первой, второй, третьей, и выходит из гильдии, он перестает быть купцом, и он себя уже купцом не называет и не позиционирует. Это как бы его не самоназвание, это его статус социально-юридический. Кем он может стать? Он может уйти в крестьянство, может уйти в мещанство, может стать мелким лавочником, и тогда он уже не выбирает гильдийское свидетельство, он тогда уже не купец по статусу. Поэтому сами они себя очень по-разному называли. Многие подчеркивали свое крестьянское происхождение. Многие, пройдя путь от крестьянина через купца, юридический статус, в дворянство в силу табели о рангах, часто вспоминали, что они родом, собственно, из крестьянства. Родом из крестьянства. И купеческая стадия в их развитии, их бизнеса, например, как у Елисеевых, она это была стадия в развитии их предпринимательской деятельности. Как они себя определяли? Вот они себя определяли как люди торговые, люди деловые.
Деловой человек.
Деловой человек в России. И если, например, для этих деловых людей менялся статус юридический, то деловая хватка оставалась с ними. Вот это было очень важно. Теперь, мне кажется, надо иметь в виду, что поскольку наша Россия была страной аграрной, аграрно-индустриальный, это идеал был, к которому мы стремились, аграрно-индустриальная держава, то главным фактором развития вообще дела любого было аграрное сырье. Был тот же самый крестьянин, речь идет о зерне, о льне, о шерсти, обо всем, что связано с обработкой, обрабатывающей промышленностью. Это источник весь там, в деревне. Весь идет от крестьянина, поэтому любой деловой человек, если он утрачивал эту связь вот с такой важной своим истоком, то ему, в общем-то, не просто приходилось. Конечно, в России всегда на первое место ставились деловые люди, которые занимались производством. Ведь крестьянское хозяйство – это производство.
Как их называли? Тоже купцы или другое какое-то слово?
Ну, если это крестьянин, то он был крестьянин. Если он гильдию выбрал, он был купец.
Промышленник.
Торговый человек. Промышленник, да, если он промыслом занимается. Торговый человек, если он в лавке сидит, потому что есть же и лавочник. Термин «лавочник» широко не применялся. Но он торговец, торгующее сословие. Даже если мы посмотрим с вами, главное для них было, это их... как бы профессиональной ориентации. Собственно, что они, чем они занимались? Скатерный переулок, возьмем даже топонимику городскую. Скатерный переулок, хлебный переулок, каретный ряд, ветошный ряд, рыбный переулок, конный переулок, холчевый переулок. Они все были специализированы в своей деятельности.
Но вот то, с чего мы начинали, до какой степени... Все то, что было связано с торговлей и предпринимательством в России, принимало лишь какие-то простые элементарные формы. Или Россия в последние десятилетия до 1917 года доросла до чего-то большего?
Россия до многого доросла, и до монополий, и до соединения предприятий-смежников в единое целое. В области обработки льна она доросла до акционирования, переработки, обработки и продажи льна, то есть до монополии по продаже льна. Мы доросли до этих стадий, и потом все это рухнуло. И мы сейчас говорим о том, почему это рухнуло. Не имея в виду, безусловно, только общественную позицию и революционные события.
Ну и можно ли сказать, что состояние торговли и предпринимательства в России было сравнимо с европейским для того времени?
Я не поклонница вообще сравнительного метода относительно вот России и Европы по части народно-хозяйственной деятельности. Все-таки мы страна, земля наша, она очень обширна, разнообразна, и вместе с тем она является источником благосостояния всего населения, и связано это с постоянным и систематическим крестьянским трудом. Ярмарочная торговля. Что такое торговля лавочная? Это узкий сектор торговли. А что такое ярмарочная торговля? Вся Россия выходила торговать на ярмарке тем, что можно было, могли продать, тем, что произвели. Вы до сих пор и сейчас поедете в отдельные деревни. Вот я часто бываю в ярославских деревнях. Вам покажут местные жители поляну ярмарочной торговли. Она до сих пор сохраняется. Эти поляны, куда время от времени регулярно приезжали торговые люди и торговали тем, что они сами произвели. Ну, такие поляны по всей России были, кроме того, что были еще знаменитая Макарьевская, Нижегородская ярмарка. Были стационарные ярмарки, были стационарные места сбора ярмарочной торговли, но и были такие импровизированные сборные пункты по торговле. То есть вся Россия, она была в живом хозяйственном движении. Из инстинкта самосохранения, конечно. Если ты этого не делаешь, то ты не выживешь. И поэтому, мне кажется, главная задача, которая стояла перед таким вот хозяйственной деятельностью в России, это разработать систему взаимодействия хозяина и работника. Вот это было очень важной составляющей, и об этом многие думали. Вообще, взаимодействие хозяина, работника и технического персонала. Вот эти вопросы.
Ну что ж, я думаю, после небольшого перерыва мы займемся как раз именно этим. А сейчас, дорогие радиослушатели, нашу речь разбавит замечательный композитор дореволюционный Скрябин, музыка которого любима одной из наших сегодняшних героинь. Чуть погодя мы до нее доберемся, до любительницы Скрябина. А пока мы предварительно его запускаем, чтобы вы могли им насладиться.
Thank you.
«Человеческий час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ Галина Романовна Наумова. Мы обсуждаем судьбы торговли и предпринимательства в дореволюционной России. Ну что ж, давайте как раз перейдем к теме, которая, на мой взгляд, фонтанировала когда-то спорами, да и сейчас представляет собой своего рода минное поле. Отношения купца, торгового человека, делового человека, с одной стороны, его работника и технического персонала, инженера, приказчика и так далее. Собственно, очень распространенное мнение, что это, с одной стороны, сплошное угнетение, с другой стороны, сплошное терпение. Что там было на самом деле, Галина Романовна?
На самом деле было по-разному. И многие из наших предпринимателей уже в советское время участвовали в разработке проектов систем управления советских. Один из таких предпринимателей, Пашинин Михаил Григорьевич, готовил устав Института управления и разрабатывал анкеты, опросники для выявления талантливых предпринимателей, талантливых управленцев, потому что они нужны были всегда и до революции, и после революции. И выявить талантливого управленца – это задача очень серьезная. Так вот, Михаил Григорьевич Пашинин очень парадоксально сформулировал идею. Делал анкеты, а итог был очень простой. Он говорит, я вот не знаю, с чем это связано, но могу сказать, человек, которого не любят собаки, будет хорошим управленцем. Вот итог, вывод-то мы с вами делаем, что именно задача – это психологического контакта, задача понимать людей, контактировать с ними, но это задача на уровне именно психологической. Конечно, были талантливые предприниматели, вот из таких талантливых, которые размышляли о подготовке кадров. Ведь вот сфера торговли – это кадры, торговые кадры. Торговый работник очень связан с публикой, он определяет лицо фирмы. И был такой опыт у нас очень интересный. В Москве была молочная фирма Чичкина Александра Васильевича. И эта молочная фирма, и до сих пор многие помнят магазины Чичкина. Это магазины по продаже молочной продукции и сыров. По всей стране были разбросаны по всей Москве. Я помню такой магазин на Пресне. Магазины были сделаны очень изящно, украшены дельфтским фаянсом, может, где-то и фарфором, но мне кажется вот сейчас, что это был фаянс. И это синяя, белая керамика, которая подражает нашей гжель отчасти. И вот эта уникальная торговая фирма занималась очень серьезной подготовкой кадров. Был разработан целый проект подготовки кадров, стадии подготовки кадров, стадия рождения энтузиазма. Это подготовка фактически детей через школу для того, чтобы они пришли работать в фирму. Следующая стадия – честолюбие. Подготовить людей вот к этой стадии, сделать их профессионалами, это люди 25-30 лет. Потом Чичкин много размышлял о том, что следующий этап после 30 лет. Что это такое у людей? Это стадия ожидания. И, наконец, стадия исполнения мечты. Вот разделив своих служащих на такие категории, он очень серьезно поддерживал их, размышлял о том, как это действует, как это работает система. И у Чичкина она работала. Был, конечно, жесткий контроль. Сам он был человеком таким незаурядным, энергичным, очень любил, купил себе аэроплан Фармана и любил летать над Ходынкой на этом аэроплане. То есть был человек продвинутый. Ну и не такая даже фирма торговая, допустим, а более сложные фирмы, промышленники многие. Много размышляли о том, с кем они имеют дело, какие у них служащие, какими чертами обладают служащие. Вот Владимир Рябушинский говорил, что все люди подразделяются, с которыми он имеет дело в своем производстве, на людей с сердцем и совестью, на умных и осторожных, деловых и хватких, посредственных и ленивых. И вот его эти размышления о том, что надо приглядываться к людям как к индивидуальностям, ну, говорит о том, что, конечно, в нашей с вами практике управления развивались эти темы, которые потом пришли к нам в виде истории труда, истории трудовых отношений, системы построения коллективов. Ну, наши с вами предприниматели ставили эти темы для себя.
Ну, то есть, иными словами, нельзя сказать, что отношения между купцом, его продавцом, допустим, приказчиком и каким-то представителем низшего персонала, это было сплошь выматывающий, угнетающий труд за копеечки. Это, если я правильно вас понял, это была забота о том, чтобы дать необходимые знания, обучить, отобрать тех, кто годится по своим психологическим и деловым качествам. То есть это была определенная довольно тонкая политика.
Это был опыт создания системы трудовых отношений в рамках целого ряда коллективов. И этот опыт был, кстати, заимствован в советское время.
Ну, а, допустим, какое-то образование люди могли получить, такого рода приказчики в высших учебных заведениях, в средних учебных заведениях?
Ну, во-первых, начнем с того, что сами хозяева получали образование в Московском университете. Морозовы на Истфиле. Многие на технических факультетах учились. И представим себе, что, конечно, готовились и их приказчики, и их рабочие. И мало того, что были школы, ведь большие, например, Трёхгорка – это крупнейший центр подготовки вообще художников, специалистов по техническим специальностям. Были свои школы. Конечно, просвещение в рамках вот таких сложных больших систем, оно существовало, это было очень важно. Станки, оборудование сложное. Например, там у того же Чичкина, это же было сложное технологическое оборудование, с которым надо было уметь общаться. Это одни только эти сифоны, я помню, какой они вызывали восторг у окружающих. Это уже новые технологии, новое оборудование, новые машины. Они же не на ручных станках работали во второй половине XIX века. Предпочитали расстаться со старым оборудованием, со старыми своими заводами, как это сделали, например, Рябушинский, и купить новый завод в Вышнем Волочке с новым оборудованием. Потому что было себе дороже переоборудовать архаичное производство. Себе дороже, этого не делали. А это значит, что новые силы, новые специалисты, и это, очевидно, совершенно приводило к тому, что развивалась промышленность. Но, с другой стороны, есть и вот этот парадокс, о котором я бы хотела сказать, что наших промышленников помнят по их благодеяниям, благотворительности. Помнят, допустим, там Третьякова под Третьяковской галереей, помнят Мамонтова по Абрамцевским мастерским. То есть часто очень помнят, ну, Перлова, естественно, Сергея Васильевича по Шамардино.
Ну, вообще, в целом, по благотворительности в пользу церкви.
Да, да, эта память сильна. А никто не хочет помнить их по тем производственным мощностям, которые они создали.
Ну, в какой-то степени эта тема отбита была, что называется. Но вот мне хотелось уточнить одну вещь, Галина Романовна. Вы говорите, что в дореволюционной России происходила довольно динамичная смена старой техники на новую. До какой степени это было в обычае? То есть до какой степени купец того времени вкладывался в производство, закупал какую-то технику за рубежом или покупал отечественную новую технику? Это были исключения или это было правило?
В истории вообще промышленности, в истории народного хозяйства неизбежно присутствуют этапы понижения активности производственной и творческой. Существуют такие катастрофы технологические, существуют пожары, существуют войны. Например, 812 год, война с Бонапартом, смела с лица московского региона многие фабрики. После этого такого обнуления неизбежно был и новый подъем, потому что восстанавливать на старой основе, ручной основе, никто не будет. Вместе с тем, рабочие, которые переживали такие катастрофы, уходили к себе в деревню с навыками, приобретенными на исчезнувших фабриках и заводах. И тогда полотно вот этих деятельностей крестьянских расширялось резко, образовались новые промыслы, образовывались, возникали новые точки индустриальные в рамках отдельных сел, отдельных деревень, отдельных крестьянских семей. И после периода угасания начинался новый период подъема на основе вот этого нового социального слоя, который сохранил промышленные навыки. И возвращались они в города уже на новых условиях, на новых обстоятельствах. Поэтому этот процесс, он такой постоянный и динамичный. Конечно, для того, чтобы сделать новое оборудование на фабрике, нужны деньги. Деньги, капитал. И мы с вами понимаем, что для этого нужно было быть купцом как минимум первой гильдии, для того, чтобы осуществить перевооружение производства. Но подчеркну, что само развитие промышленности, промыслов, в частности, кустарных промыслов, подталкивалось даже кризисными ситуациями в промышленности. И у нас к концу XIX века было 3 миллиона рабочих, занятых на промышленных предприятиях, и 16 миллионов кустарей. И все равно вы не можете отменить это обстоятельство. И это были кустари, самодеятельное население, которые промысловики, которые создавали продукт, новый продукт. Вот не случайно возникала тема, а как такой продукт продавать? Как его консолидировать? Он же по всей стране разбросан. Его ты на тачках не перевезешь.
Ну что же, очевидно, можно говорить о том, что экономика того времени была чрезвычайно разнообразна, и если купец первой гильдии мог позволить себе выписать станки из-за рубежа или купить новейшие собственные, то те, кто жил в деревне и не имел таких средств, как минимум мог применить определенные новые приемы при создании промысловой артели. Это тоже давало развитие, просто развитие нового рода. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы буквально на минуту прерываем нашу беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, доктор исторических наук, профессор исторического факультета Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова Галина Романовна Наумова, и мы обсуждаем торговлю и предпринимательство в дореволюционной России. Ну, мне кажется, сейчас подошло время поговорить о состоявшихся крупных торговых фирмах. Что это было? Какие имена, какие названия стоит упомянуть?
Коль скоро вы свой спич завершили рассказом, словами об артелях, то я бы обратила внимание на то, что у нас были крупнейшие артели крестьянские, которые были связаны в том числе и с экспортной деятельностью. Мы экспортировали, например, сливочное масло из России. Это была зона экспорта. Союз маслодельных артелей. Пожалуйста. Ну, конечно, нам ближе сегодня, в силу вот созданного информационного поля, рассказ о таких знаковых фигурах, знаковых фирмах. Но нам все равно придется признать, что каждая конкретная такая фамилия, каждая конкретная фирма тоже частью является очень большого, сложного социального организма. Ведь все семьи предпринимательские, купеческие, были настолько переплетены в сетевые такие блоки, что мы не можем взять одну семью, мы можем, конечно, назвать имя, фамилию, но взять отдельно одну семью, вырвать ее из контекста их живой хозяйственной жизни и из контекста их связей семейных, родственных, мы не можем. Вот в качестве примера я могу привести Прохоровка, трехгорка наша московская. Посмотрите, пожалуйста, они ведь были фактически в родстве со всеми крупными купцами и промышленниками Москвы. Это Зимины, Хлудовы, Востряковы, Найденовы, Лукутины, знаменитая лукутинская чернолаковая живопись, Морозовы, ну, с Абрамовичами они были, Перловы, Алексеевы, ну, это понятно, Станиславский, да, Алексей Вишняков, Шамшин, Вахрушины. Я только взяла только одну семью. Вы возьмете любую другую семью, возьми Вахрушиных, и у вас тоже такой же куст пойдет. То есть сегодня мы вот эту старую традицию рассмотреть отдельную семью и увидеть в этой капле общее, нам будет довольно сложно. Мы должны признать, что современная тенденция связана с тем, чтобы понять вот это, как крестьянский мир так сложный. Почему наш знаменитый академик, заведующий нашей с вами кафедры, Иван Дмитриевич Коваченко, говорил о крестьянской альтернативе русской истории. Крестьянская альтернатива русской истории. Но также мы можем с вами сказать, что наше купечество и предприниматели – это сложно переплетенная система взаимосвязи, взаимодействия, взаимоподдержки. И без этого мы даже не можем с вами понять, почему достижения такие были в области, например, текстиля.
Но если пытаться с этой точки зрения зайти, мне хотелось бы уточнить, правильно ли я вас понимаю. Сделавшись деловыми людьми, крупными людьми, капиталистами людьми, очевидно, они оставались в какой-то степени вчерашними крестьянами, и отношения внутри крестьянской общины влияли на то, как строились отношения внутри предпринимательского класса. То есть воспоминания о предыстории своей, о крестьянской истории влияли на отношения людей, которые стали очень богатые, различных их семей, родов и ответвлений.
Отчасти, но лишь отчасти. Ведь мы имеем дело, как правило, со старообрядцами. А это значит, что они были внутренне объединены и общим религиозным переживанием, общим религиозным чувством. Хотя переплетение старообрядцев и ортодоксальных, носителей ортодоксального служения, они были очевидны на поверхности, например, Хлудовы и Морозовы.
То есть не было такого противоречия в купеческой
среде? Не было.
Среде.
Люди противоречий здесь не делали, потому что иначе страдает само сфера их деятельности основная, если поставить такие препоны. Но я хотела бы обратить ваше внимание на то, что и в интеллигентскую среду проникало, в ученую среду проникало наше купечество, наше предпринимательство. Но классический пример – это замужество Анны Тимофеевны Морозовой, в девичестве Морозова. По мужу она была замужем была за Карповым Геннадием Федоровичем. Это известный историк. Он очень много полемизировал с Костомаровым, был убежденным государственником, и шафером на их свадьбе был Сергей Михайлович Соловьев. То есть как бы мы имеем и такие явления, культурно очень значимые, указывающие на то, что да, процесс такой непростой идет. Но а если вспомнить Маргариту Кирилловну Морозову, которая, ну, она в девичестве Мамонтова, из этой знаменитой семьи, после овдовев она создала целую традицию культурную, историческую, почему мы сегодня Скрябина это слушаем, ведь это был ее любимый композитор, он и учил ее играть на фортепиано.
Ну вот секрет-то и вскрылся, любительница Скрябина проявилась на полотне нашей беседы. Я думаю, мы о ней еще поговорим.
Ну, конечно, потому что она не только была любительницей Скрябина, она была большая любительница философии, финансировала издания философские. и находилась в очень таких интересных, сложных творческих отношениях с известным философом Гедиминовичем, кстати, Евгением Николаевичем Трубецким. То есть если мы видим с вами движение нашей вот этой вот элиты промышленной в сторону интеллигенции, но и в сторону философских прорывов, в сторону нашей классической интеллигенции, дворянской, княжеской. Так что все не так, как бы из крестьян, не так все просто. Из крестьян, да вот в переписку с князем Трубецким.
Но бывший крестьянин мог набраться достаточно культурного багажа, чтобы свободно и с интересом общаться с представителями интеллектуалитета, даже и титулованными. Но все же, Галина Романовна, хотелось бы, чтобы, может быть, не отдельные люди, а фирмы, большие какие-то предпринимательские сообщества были названы. Что было, ну, скажем так, наиболее известным по России из этих торговых фирм?
Мы с вами, собственно, уже и назвали. И целые кланы большие были, например, Морозовы. Из Морозовых, ну, это старобрядцы, из крестьян. Из морозовских фирм, ну, мы с вами знаем, это крупнейшие предприятия текстильные, но также это и крупнейшие политические такие фигуры, сложные, неоднозначные, как Сава Морозов, Сава Тимофеевич, который поддержал Станиславского при создании музея, театра, который вообще меценатство очень активно попал в круги социал-демократии нашей, но фирма Рябушинских вообще это классический пример такой фирмы.
Чем они занимались, Рябушинские?
Рябушинские. Сначала они занимались торговлей через скупку крестьянского холста, а потом они стали крупнейшими предпринимателями-текстильщиками. На этапе первых фабрик связаны они были с ручным ткачеством, а потом они были владельцами крупнейшей фабрики в Вышней Волочке, это текстильной. А перед, в годы войны уже Первой мировой они создают, строят в Москве завод по производству машин, знаменитый впоследствии ЗИЛ, ЗИС, производивший вот известные грузовики, которые в годы войны Великой Отечественной значимы были для нас.
Изначально это предприниматели дореволюционные создали завод.
Да, создали Рябушинские.
Вот вы называли Перловых. Эти не старобрядцы, эти синодальные православные, они чем были славны? Довольно ведь известная фамилия, не знаю, по ним Перловку назвали, или, я имею в виду, станцию железнодорожную.
Да, у них была там дача была. Но на самом деле это наши чайторговцы. Есть ведь такая сфера деятельности, которая приносит очень хорошие доходы в условиях России. Это чай и торговля, чайторговля, и Перловы – это чайторговцы. И много было и Поповы, и Кузнецовы. Много чайторговцев было. И первое и главное, здесь надо иметь в виду, что сначала чайторговля шла с Китаем через Кяхту. Вот этот узел чайной торговли в Кяхте, но это была обменная торговля. То есть эти предприниматели скупали товар, который нужен был в Китай, а в Китай нужно было в первую очередь российское сукно. Поэтому были такие поставщики в Кяхту сукна, и, ну, такая фирма были Бабкины, это Купавинская мануфактура Бабкинская. И они...
Подмосковная, да?
Подмосковная, Купавинская, подмосковная Купавна. И они поставляли в Кяхту сукно и выменивали у китайцев сукно на чай. И таким образом вот эта обменная торговля с Китаем, она давала очень большие, ну, такие капиталы, большие прибыли. И отсюда и такая широкая благотворительность, в том числе и религиозная благотворительность. Но Шамардино поставить, это же тоже не копейка. И отсюда вот такое, их магазины, чай-торговцев, а дом на Новинском бульваре, который для Маргариты Кирилловны в свое время покупал муж, это все тоже большие и серьезные деньги. Так что из этого вот легкого чайного напитка рождались большие деньги, большие капиталы.
Ну а вот магазин на Мясницкой «Чай-кофе» – это ведь, кажется, тоже их произведение, он до сих пор поражает своим великолепием.
Были по Москве такие магазины чай-торговцев, они все были так хороши, а дом на Новинском, а магазины Чичкина, а магазины Абрикосова и эти кондитерские магазины. Мы их все помним, они все у нас перед глазами стояли, это недавно исчезновение произошло. Как у нас тебе сегодня нет возможности сходить к Елисееву? А ведь еще недавно была возможность. Вот эта фирма торговая Елисеева. Очень классический, очень интересный торговый дом братьев Елисеевых, который просто классический с точки зрения торгового капитала, торговой деятельности. И тоже начинался как крестьянская торговля. Торговля вином. Начинали с этого. Елисеевы. Потом перешли к приобретению виноградников в Испании, на Мадейре, во Франции. И уже в бутыли разливали в Москве это вино, и оно большим спросом пользовалось. Потом перешли к закупке за рубежом оливкового масла, его тогда называли прованским. Потом пошел чай, кофе из-за рубежа, сыры. А уже мы видели Елисеевским, ну и, конечно, это крупнейшие торговые площади и крупнейшие домовладельцы в Питере. Вот их профиль. Но вместе с тем они оставались именно торговым предприятием братьев Елисеевых. Но трагическая судьба и этого торгового дома завершился печально. И даже не хочется об этом говорить, тяжелая история. А уж что произошло в 20 веке с Юрием Константиновичем Соколовым, мы все с вами знаем. Это был уже, так сказать, эпизод из нашей с вами советской истории.
Ну что ж, поскольку совсем недавно прозвучало имя той самой любительницы Скрябина, я думаю, будет правильным, если она вновь нас посетит, и мы вновь послушаем мелодию ее любимого композитора.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях известный историк, доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ Галина Романовна Наумова. Мы разговариваем о судьбах торговли и предпринимательства в дореволюционной России. И на фоне разговоров о системе трудовых отношений, об общем состоянии торговли, о крупных личностях, которые создавали известные фирмы, известные магазины, известные потому, что в Елисеевском я сам когда-то что-то покупал. Мне очень хорошо этот магазин памяти, действительно само великолепие. А в магазин «Чай торговцев Перловых» я захожу регулярно. То есть, в общем, корни-то не исчезли, они пострадали, но они не вырваны. Но вот одна важная вещь, о которой мы не поговорили. Рядом с этими торговцами, рядом с этими купцами находились матери, жены, сестры, которые искали себе несколько иной судьбы, уже не крестьянской. Они жили в условиях, когда могли себе позволить больше. Какую роль они играли в жизни купеческого сословия?
Ну, во-первых, это были женщины-матери. Это очень важная составляющая их судеб. До 20 человек детей имели женщины. Это очень серьезная занятость и душевные такие силы требовались для этого большие. И даже на этом фоне удивительно, что женщины из предпринимательского сословия сумели и образование достойное получить, и заняться еще общественной деятельностью. Здесь мы с вами должны понимать, что эти дамы во многом определяли мировоззрение своих мужей. Они были разные. Здесь среди даже, например, Морозовых, вот три такие знаменитые женщины Морозовых, Варвара Алексеевна Хлудова-Морозова, в девичестве Хлудова по мужу Морозова, она была либеральных взглядов, поддерживала своего второго, после овдовев поддерживала своего второго мужа, хотя у него были трудности, ее муж запретил ей выходить вторично замуж, и она жила гражданским, фактически браком с Василием Михайловичем Соболевским, но русские ведомости и вот его либеральные взгляды очень повлияли на Варвару Алексеевну. С другой стороны, возьмите, например, Анна Тимофеевна, которая была замужем за Карповым, собственно, урожденная Морозова. Она ярко выраженных была таких охранительных, консервативных взглядов и поддерживала мужа даже в его научной карьере, в научной деятельности, и была почетным членом общества истории и древности российских. Вот вам, пожалуйста, другая женщина-предпринимательница.
Она писала что-то, насколько она готова была писать статьи, научные, публицистические?
Нет, нет, нет. Этого от нее никто и не ждал, потому что она увлеченно поддерживала именно творчество своего мужа в его вот этих полемических трудах. И поэтому, конечно, мы говорим, что женщины очень разные, очень интересные. Ну, про Маргариту я уже говорила, но мы с вами помним, что она была выдающейся женщиной. Она, кстати, долгую очень жизнь прожила. И когда построили здание Московского университета, рядом в корпусах преподавательских ей дали даже комнату, она была соседкой нашего Московского университета, долгую жизнь прожила, непростую. Корни мамонтовской семьи сказывались в ней, она была мамонтова в основе своей. Поэтому, ну, женщины были все сильные, властные, и много пришлось пережить.
Мы говорим о том, что купчихи сохраняли традиционную нравственность, способность к тому, чтобы быть заботливыми матерями, способность к тому, чтобы вести достаточно сложное домашнее хозяйство, и вместе с тем вы говорите то, что они получали хорошее образование и вели себя как активные общественные деятели. Куда был перевес, или это органично сочеталось?
Надо, по-видимому, рассматривать каждый конкретный случай. Многие из них рано вдовели. Вот это особенность такая морозовская, например, в семье. И овдовев, как правило, эти женщины искали себя либо в новом браке, в новой семье, как, например, Варвара, или уходили в общественную деятельность, как Маргарита, создавали какие-то свои такие проекты духовно-нравственные или благотворительность уходили. Но здесь очень сложно определить для каждого конкретно. Вот знаменитая такая, мне очень нравится из Морозовых, жена Тимофея, Мария Федоровна. У нее было 30 внуков. Она была такая теплая, как бы бабушка. И вместе с тем она была строга и внимательна к своим детям, непростым детям. Если иметь в виду, конечно, судьбу, например, Саввы Тимофеевича. А я вот обращу внимание на то, что даже когда она не разделяла увлечения своих детей, а у нее была такая как бы известный конфликт с младшим сыном Сергеем Тимофеевичем, она все равно понимала своих детей. Сергей Тимофеевич не создал семью, увлекался художеством, живописью, дружил близко с Левитаном. И конечным его увлечением, в котором сказалась как раз позитивная роль матери, стало создание кустарного музея. Вот он, понимая, что эти 16 миллионов кустарей нуждаются в такой поддержке организационной, он создает вот знаменитый кустарный музей в Леонтьевском переулке, который продавал изделия кустарей по образцам. И склады там у него были. И вот сам как художник, он понимал других художников. Для него крестьянин-хустарь – это художник, в первую очередь, творец. Поэтому в таких случаях матери играли особую, конечно, роль, как бы курировали, духовно курировали. Она не одобряла увлечение своего сына художествами особенными, дружбу с Левитаном даже не очень одобряла, хотя выполнила все свои обязательства по отношению к этому художнику. А вместе с тем всегда внутренне, очень тонко, изящно направляла действия своих сыновей.
Ну что ж, женщина крепкого нравственного склада и твердого характера. Но вот хотелось бы вспомнить вот о чем. Купцы строили больницы, строили трамвайное депо, строили дома презрения. Мне кажется, купчихи время от времени принимались создавать библиотеки. И в Москве, и других городах России немало библиотек, созданных как раз купчихами.
Конечно, это все народные библиотеки. И это библиотеки частные, и, кроме того, многие женщины коллекционировали книги. И если мы возьмем такую сферу деятельности, женский бизнес, как бы, это антикварная торговля, она была тоже в значительной степени женская, особенно антикварная книга. Поэтому, да, женщины... Но женщины и участвовали в благотворительной деятельности, и в больничной деятельности, и дома престарелых, конечно. Это была норма такая, благодетельствовать.
До какой степени здесь христианское миросозерцание, в частности, православное миросозерцание, направляло их? Это был обычай или это была вера, что в большей степени?
Очень по-разному было. Я вот, например, так думаю, что многое зависело от самих этих женщин, от их личности. Вот пример могу привести, связанный с Варварой Алексеевной Хлудовой Морозовой. Да, она из православной семьи Хлудовых. И вот такой факт из ее биографии, когда заболевает ее сестра, которая совершила, казалось бы, такой, с нашей сегодняшней точки зрения, довольно обыденный поступок, ушла от мужа к другому человеку. И когда сестра просила Варвару навестить ее, уже болела сестра, и все знали, что она умирает, Варвара не пришла. А была благодетельницей, благотворительницей. Также она не стала финансировать, например, театр Станиславского, потому что этот театр финансировал в том числе высочайшими особами. Не стала Цветаевский музей поддерживать, потому что там тоже высочайшие особы были задействованы. Вот как противоречиво все, да?
Ну что ж.
Ну, семья ортодоксальная, Хлудовская.
В конце концов, если там есть деньги, идущие с самого верху, то, наверное, людям, которые находятся несколько пониже, достаточно сказать, вот их-то и хватит. Наверное, в этом была определенная купеческая сметка, разумный подход к делу. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. На мой взгляд, произошло то, чего я именно и хотел, чтобы вы получили впечатление сложности от торговой предпринимательской жизни того времени, чтобы русская экономика не выглядела травкой с васильками, чем-то таким равномерным, скучным и, в общем, не дающим ничего по-настоящему сложного, интересного. Нет, Галина Романовна провела нас по этому сообществу, показала людей и показала то, что это была сфера в высшей степени насыщенная интеллектуализмом, размышлением о своей роли, о системе отношений труда и капитала, о развитии предпринимательства и о культурной роли предпринимателя, и в этом поучаствовали активно и дамы из купеческой среды. Поэтому, с вашего позволения, я поблагодарю от вашего имени Галину Романовну, и мне остается сказать спасибо за внимание, до свидания.
Всего доброго, спасибо.
Исторический час на радио «Вера».